Слава нашему Господу! О чем мы сегодня будем беседовать? А? О любви. Имейте любовь между собой. Что ее мешает иметь, эту любовь? Что ее мешает иметь? Грех мешает. Самолюбие мешает. Еще что? Ага, себя любит, а другого нет. Угу. А вот этому вопросу, что мешает? Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21-22. Да. Евангелие Иоанна, 17 глава, 21. Ну, там, возможно, дальше. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино». Значит, оказывается, слава, которую ты дал мне, заключается в вопросе ихнего единства. А как понимать место Писания? Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? А чего они так долго сговариваются? Правда, хороший вопрос? Может быть, даже страшный. Вы знаете, если глубоко посмотреть на один из моментов, есть у христиан страшная фраза. Вообще очень много страшных фраз, основанных не на Священном Писании, а Бог знает на чем, на мнениях. Они, говорят, притираются всю жизнь, муж и жена. Да сколько лет на протирку надо? Если принципиально посмотреть, то когда Бог сотворил Адама, то сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственного ему. Видимо, Адаму с Евой неужели надо было 900 лет притираться? Если принципиально, то обратите внимание, сколько раз были сделаны каменные скрижали, на которых было написано десятисловие? 2 раза. Если знаете больше, пожалуйста. Первые скрижали сделал кто? Бог. И написал на них кто? Тоже Бог. И эти скрижали Бог передал Моисею. А Моисей пришел, и когда увидел беззаконие в народе Израиля, этот золотой телец, они пляшут вокруг него, радуются, кричат. Ну, такой шум стоит, что ужас, правда? Аж на Божью гору это слышно. Он взял это и разбил. Причину я не разбираю, почему. Разбираем факт, что. И он упал 40 дней, лежал пред Богом, вопия о народе. Бог сказал: взойди. Вот он поднялся еще 40 дней и так дальше. Вопрос не в этом. И описывается, что Бог сказал: а теперь сделай скрижали ты, которые ты разбил. И вот ему пришлось их тесать там в скалах. И когда он их сделал, то Бог на них написал. Вы знаете, я для себя прихожу к интересному выводу. Когда принимаем Христа своим Спасителем, впервые в жизни, то у нас есть в сердце чудным образом ведение, как надо жить. Хотя Священного Писания, может быть, и толком-то не знали, и в руках не держали, но прекрасно понимали, вот так Христу приятно, а вот так нет. Никто нас не учил. Есть кто учил. Явилась благодать человеколюбивая, научающая всякого человека, а не только членов церкви, вступивших в завет с Богом, чтобы, отмерзнувши нечестие и мирские похоти, жили чисто, свято, благочестиво и так дальше в нынешнем веке. А вот потом я имею на тебя, ты оставил первую любовь, ты оставил то, ты оставил другое, пятое, десятое, понимаете, а потом получается... И такой псалом мы поем, вот чудное озеро Генесарецкое. А хорошо ли видно то, что должен прочитать в нас взгляд? Правда? Есть в Священном Писании интересное место. Говорит, вышли хорошо. Кто, говорит, внушил вам или убедил вас остановиться? Такое призвание, это, говорит, не от призвавшего такое убеждение. Кто это сделал? Почему, говорит, произошло? Почему заново надо писать? Почему надо обновлять покаяние? Вспоминаем, да, место Писания? Невозможно тех, определенная категория людей, которые абсолютно опустились до краха, обновлять покаяние. Я не разбираю тех людей и что с ними случилось. Я беру только одну деталь оттуда, которая нам сейчас понадобится. Обновлять чем? Покаянием. Обновление есть, это, знаете, капитальный ремонт. Ты, наверное, не знаешь, что такое капитальный ремонт. Это в той стране машина, когда проходила очень большой пробег, ее ставили на капитальный ремонт. С нее снимали не только колеса, но с нее снимали двигатель, коробку скоростей, там ручные коробки были. Все разбирали, все перебирали, все заново делали, покраску кузова заново делали. Получалось, как будто бы ей вторую жизнь давали. Обратите внимание, обновлять покаянием – это восстановление тяжелого сокрушения, ненормального. Но есть другое обновление, о котором Священное Писание говорит. Внутренний человек со дня на день обновляется. Не через покаяние, поймите, а через возраст. Разные вещи есть. То же самое, как дерзновение и два дерзновения. Как? Ну так написано, два дерзновения. Внимательно давайте смотреть. Если, говорит, мы поступаем в этом мире как он, то имеем дерзновение, чего не попросим, получим. Почему? Потому что поступаем как он. И потому к нему идем. Нас совесть не зазирает. Доступно, правда? А есть другое дерзновение. Разбойника на кресте. Жизнь негодная, иду в преисподнюю, но тем не менее появилось дерзновение. Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. Женщина, которая пошла, плакала на ноги. Сообразно ее образа жизни, никакого дерзновения. Какое там может быть дерзновение? Но у нее дерзновение навстречу. Интересно то, что больной имеет дерзновение навстречу с врачом, потому что он болен. Катастрофически больной имеет дерзновение навстречу со скорой помощью, потому что он на пределе. Реанимационных доставляют в госпиталь не на скорой помощи, а на скором вертолете. А кто считает, что он немного болен, то его никак не убедишь на встречу с врачом. Дерзновение больного, нуждающегося в срочной помощи. Поэтому вопрос обновления. А мы рассматриваем единение. Он говорит, да будут все едино, как мы едино. А тут двое идущие одним путем и никак не могут сговориться. И получается, скрижали, которые Бог дал человеку, он их разбил своей неправильной жизнью, негодной. А Бог говорит, а вот теперь давай-ка, дорогой, делай, давай. Давай. Если внимательно посмотреть, если нет единения между двумя идущими одним путем, это самый простой ответ, что у кого-то из них нет единения с Богом. А может быть и у двух. Они друг друга вместить не могут. Следующий момент. Как-то мы с вами разбирали тему «Блаженный миротворцы». Самый большой миротворец на земном шаре – Иисус Христос. И вдруг Он говорит, вы думаете, я мир принес? Я меч принес. Я принес меч и разделение. Разделить человека, значит, мужа с женой разделить. Как? Отца и сына, мать и дочь, невестку и свекровь, и враги человеку, домашние его. А о чем ты говоришь? О каком... миролюбие. О каком миротворчестве? Знаете, что он сказал? Миротворец, чтобы примирить человека с Богом. Если в семье было два грешника, и один из них примирился с Богом, то эти два друга по греху станут врагами. У них примирения не будет. Дело в том, что тот, который принял Христа и стал полностью идти за Ним, соединился, прилепился к своему Господу. Происходит разрыв от того второго. Почему? Не потому, что он такой святой стал. Тот грешный никак не может вместить этого святого. Не получается. Желающие жить благочестиво будут гонимы. Двое на постель, один берется, другой оставляется. Сколько известно таких фактов, знаете, когда Бог стал касаться народа своего, и Он говорит, если только вы захотите, то я, говорит, буду дальше открывать. И вот жена принимает Христа, христианка принимает Христа так, как действительно надо. И говорит, слушай, то мы же в ад идем, живя вот таким образом христианского вседозволенного положения. Муж говорит, да что ты говоришь, не может этого быть. Она говорит, так глаза открой, читай, что написано. Слушай, сейчас так все живут. Иисус сказал, многие идут широким путем. Он сказал евреям. Ему задавали вопрос, евреи. Господи, неужели мало спасающихся? А он не сказал, что да или нет. Он сказал, подвязайтесь. Многие идут широким путем из евреев. Мало идут из евреев узким путем. А если посмотреть сегодня состояние церквей, та же самая картина. Та же самая. И когда она начинает мужу говорить или муж жене, а то говорит, а не хочу, не хочу, мне нравятся эти грехи. Сколько этого повылезло? Отчего разводы у христиан? Мы не знаем. А сколько сегодня сидят в собрании на волоске от развода? Они просто вид играют, что они пришли в церковь. Единение? Мы боимся правду говорить. Скажите, пожалуйста, только честно, смотря Богу в глаза. Муж и жена. У мужа один сын любимый, а у жены другой сын любимый. Скажите, пожалуйста, у мужа с женой единение есть, только честно? Чего молчите? А у братьев единение будет? А вы знаете эту семью? Они написаны на странице Библии. А почему любимчики такие? Скажите, почему? Почему любовь к этому и любовь к тому сделает? Вы знаете, там написано, что дети были разного рода. Не пола, а рода естества. Это уже другой разговор. Этого не касаемся. Это очень такая тонкая-тонкая вещь. Очень тонкая. Поэтому, знаете, рассматривая вопрос, чтобы не было притворной любви, знаем, да, такое место Писания? Любовь, да, будет непритворна. А что такое притворно? Это вот рисоваться, притворяться, вот, но не до конца. Я лично пришел к выводу, что любовь надо испытывать. И любовь должна пройти экзамен. Иисус сказал, что вы мне говорите, Господи, Господи, а что говорю, то не делаете. Если любите меня, исполните мои заповеди. А заповеди его не тяжкие. А если нам тяжело их исполнять, значит, ну что с нашей любовью делать? Только честно. Другое место Писания он говорит, почему, говорит, вы не можете слушать слово мое? Почему мое слово не вмещается в вас? Как вы скажете, почему? Может ли быть такое, чтобы Сын Божий ослушался? Он сказал, я от Отца получил заповедь. Что говорить и что передавать? То есть Бог знал, что сказать. Бог ошибаться не может. А Сын настолько беспрекословно выполнял, если бы Он не выполнял беспрекословно, дьявол бы имел в нем часть. А Он говорит, вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего. И вдруг Он говорит слово и говорит, а почему, говорит, мое слово не вмещается в вас? Священное Писание говорит, Слово Божие да вселяется в вас, обильно. Попробуй всели обильно, когда уже там вселено настолько, что там нужно все вытряхивать. И Павел пишет, говорит, вам в нас не тесно, но в ваших сердцах тесно. Должное возмездие, говорю как детям, распространитесь. Потому что Бог сказал, вселюсь в них и буду сидеть в них? Нет. Вселюсь в них и буду ходить. Богу должно быть простор во внутренности, а его нету. Скажите, если в человеке нету простора для Бога, а в том есть, они не смогут друг друга выдержать, вынести, не в состоянии. Никогда не задумывались? Ну, не смогут. Я хотите вам пример скажу? Я как-то рассказывал об этом, эта беда случилась. Ну, как сказать, он мой друг стал, потому что мы познакомились, поскольку он женился на нашей сестре, с нашей церкви, в смысле, так скажем. Мы были молодежь, дружила молодежь, ну, между собой. И так вышло, что приехали нашу сестру, из нашей церкви засватали, она дала согласие, вышла замуж. И потом у них начались неприятности и беды. После собрания они едут домой, и он говорит, ты помнишь, какая была чудная первая проповедь? Он говорит, замолчи, иначе домой один поедешь. Он замолчал, она говорит, в городском транспорте, смотри, какой сквер, парк, давай пойдем туда, посидим. Но он решил выйти вместе с женой. Они уже женатые, пожалуйста, это не обрученные, которые любовь крутят, поймите, это уже муж и жена. И ее влечет вот эта вот романтика, вот такая, знаете, непонятная любовь. И вот она села, расчувствовалась, он расчувствовался и говорит, а помнишь, вторая проповедь, какое назидательное слово было. Он говорит, замолчи, иначе домой один поедешь. Скажите, пожалуйста, а куда девать эти вопросы? И оно продолжалось до тех пор, пока они не развелись. Сочитанные. Сочитанные ли? Я вопросительную форму придаю этому факту. Там были замаскированы неразвязанные грехи? Или грехи появились потом? Хоть так рассуждайте, хоть так. Я раз не буду вдаваться в подробности. Но если они и были сочитаны, и между ними не было никакого греха, и у каждого из них не было никакого греха, независимо друг от друга, и они были в Боге, в правильном взаимоотношении каждый до бракосочетания, и Бог действительно, к примеру, благоволил, там есть одна тонкость. Знаете, какая? Иисус сказал, «Никто, сотворивший чудо именем Моим, вскоре не может Меня злословить». Помним такую фразу? Вот это слово «вскоре» заставляет задуматься об одной тонкости, а не «вскоре». Ну, чтобы было понятно. Бабушка доила молоко, называется парное. Вскоре парное молоко скиснуть не может. Да, нет. А пройдет время, оно может скиснуть. Особенно потому, что ты его не остудил, не снял с него тепло. А теплая среда – это такая атмосфера отвратительная, что в ней развиваются микробы. Или ты его закипяти, или ты его остуди. Одно из двух. Но в теплой среде будет ужас. И потом она внучка поет молоком, неправильно сохраненным. И говорит, пей, пей, сама доила. Он хлебнул, оно прокисшее. И говорит, бабулька, пей сама, оно кислое. Внучок, что ты говоришь, я же сама доила. Вот когда ты доила, то оно было парное и не испорченное. Потому что от момента дойки до момента, как ты его собрала, вскоре время. Если они были сочитаны, у них была чистота и святость у каждого с Богом и между собой, то вскоре не может произойти в них такое действие раскола и разделения. Если это происходит вскоре, ищи причины до бракосочетания. Скажите, как они могут быть едины? А какая между ними может быть любовь? Это не любовь, это терпимость. Они терпят друг друга. Но дальше они не смогли терпеть друг друга. И сколько он ни старался, сколько он себя не ломал, она разрывает сочетание. Куда деть любовь? Скажут, что вы истинно мои ученики, когда увидят между вами любовь. Почему ее не было? Любовь – следствие чистого сердца. Единение есть следствие чистого сердца. Вы знаете, как-то для меня стояло два вопроса, или один вопрос с двумя разными примерами. Я не помню, как получилось. С одной стороны, я слышал о том, что время от времени большие корабли, да и маленькие тоже, загоняют в док. Док – это загоняют такой залив, где глубокое дно, чтобы корабль днищем землю не царапал. Его зажимают по бортам в клеть специальную и вытаскивают в этом седле на берег. И ставят, я не знаю, или там клеть так стоит, что к нему, скорее всего, можно подобраться. Я не подходил близко. Для чего? Ему борта надо ободрать. За время плавания в океане к нему поприлипали улитки или ракушки, как их там назвать, морские. И до такой степени, что их зубилом не отколотишь, молотком не обобьешь. Там специальные камни точильные, я не видел, слышал. Одеваются маски, чтобы было чем дышать. Одеваются наушники, потому что это грохот металла жуткий. И обдирают ему все борта. Они настолько прилепились в горько-соленой воде, они настолько клеевое вещество выпустили, Бог создал, что вода не помешала. Температура воды не помешала. Мне однажды пришлось в машине на лобовое стекло внутри приклеить зеркало заднего вида. И надо же, в то лето была такая страшная жара. Я как-то сел в машину, не понял. Оно у меня отвалилось. Лоб прилепил. А кто-то поулыбался и говорит, да дело в том, что когда ты прилеплял, ты не до конца подготовил поверхности, ты не соблюл те условия, которые бы обеспечили полное прилегание. Почему строящий дом, не до конца прокопавший до камня, терпит урон, потому что основание его дома не соединено с основанием того камня, который в грунте. Ну, так написано. А если бы он докопался, расчистил того камня, чтобы на том камне ничего не лежало мешающее, и положил бы основание своего камня на тот камень, они бы схватились, съединились. Воды наперли, ничего не могут сделать. Ветры налегли, ничего не могут сделать. Никакие стихийные ураганы ничего сделать не могут. Он основан на камне. Да получается, когда мы терпим маленько, знаете, там свалились, здесь упали, там пошатнулись. А то и причина. Значит, мы не докопали. На заповедях Божьих наши взаимоотношения с Богом не основаны. Между нами и Богом лежит запинающая нас, удерживающая нас прокладка греха. Своего мнения, своего мышления, своего разума. А я так не понимаю. А я так понимаю. Двое идущие в Эммаус. Они не могут быть подчинены воле Божьей. Причина. А мы думали было. Они имеют свою картину своего мышления. Оно должно быть так. А почему? На чем это основывается? Согласно Священному Писанию, написано, всегда у учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Почему? Потому что они, во-первых, утопают в своих грехах, во-вторых, они водимы различными похотями. И сколько бы они ни учились, бесполезно, чтобы они дошли до познания истины. Я не сказал это в адрес двух идущих в Эммаус, но Иисус их обличил. О, несмысленные! Несмысленные – это повреждение ума, будьте честны. Несмысленные. И медлительные сердцем, чтобы веровать. то получается, раз они не могут веровать, сила Божья через веру не может соблюсти их. Так написано. А что за тормоз? Что за такая заторможенность? Надо найти причины ихнего мышления. Они нарисовали свои картины, вот так должен действовать Бог. По-другому нет. Да не Бога ты будешь мерить, а Богом будешь мерить себя. Одна из тонкостей. Один и тот же ангел пришел сообщить к двум разным людям о том, что будут рождаться дети. Приходит к Захарии и приходит к Марии, да? Для Захарии были примеры и прообразы. Где? В его прапрадеде, в Аврааме. Авраам на старости лет, Сара на старости лет, пожалуйста, родился Исаак. Вот для Авраама не было подобного случая. Для него это был первый в истории земного шара. Но Авраам мог колебаться, однако он не сделал этого. Хотя не нужно забывать один из вопросов, что случилось, почему он взял Агарь. Что-то было. Если посмотреть Библию, то Библия после этого показывает следующий разговор через 13 лет. 13 лет пауза. Никогда не задумывались? Он берет Агарь, рождается ребенок, 13 лет, Бог ничего не говорит на страницах Священного Писания. Ну ничего нету. Через 13 лет Бог предлагает обрезание, вступает в завет, говорит, следующий год у тебя и так дальше. Почти 13 лет выходит. Это серьезно. Почему происходит так? Вера. К чему мы вышли? Чтобы прилепиться, так глубоко необходимо посмотреть. Что удерживало? Мы думали, наше мышление медлительное, чтобы веровать всему, что написано. И вот так вот, когда случилось, и он Захарии говорит, слушай, ну вот так вот случится у тебя, вот ты будешь иметь сына. Он говорит, как это может быть? Я уже старый, вот и жена моя. За то, что ты не поверил, я, говорит, Гавриил, стоящий пред лицом Бога, раз ты не поверил, то ты будешь нем. А потом выяснилось, что еще и глух. Потому что с ним объяснялись знаками его соседи. За 9 месяцев можно определиться, он глухой или не глухой. Тогда или нет. Соседи уже разобрали, что он действительно глухой, что с ним надо на пальцах разговаривать. Странно. Тут же ангел приходит и более, как сказать, не вмещающееся разуму человеческому, говорит, Мария, у тебя родится сын. Она говорит, как? А он ей объясняет. Вы думаете, что она очень много чего поняла? Но там одна интересная фраза. Знаете, что она сказала? «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Когда мы рабы Божьи, то нам будет по слову Его. И нам долго объяснять не надо. А когда мы рабы греха, своего мнения, своих похотей, то нам долго надо будет объяснять, как тем идущим двоим в Эмаус. О каком единении может быть речь? И чтобы тех двух, идущих в Эмаус, съединить с теми, которые остались в Иерусалиме, это сколько времени понадобилось Сыну Божьему, чтобы им растолковать, что почем? Я не сужу, я концентрирую наше внимание. И вот, наконец, а интересная деталь. Из всех писаний, это нужно было все пролистать, чтобы дьявол ни за что бы не зацепился. А вот вы Малахию не сказали. А вот тебе Малахия. А вот из псалмов Давида не сказал ты нам. А вот вам псалм Давида. А вот и не из 5 книг Моисея, а из 3 сказал. Нет, вот вам все 5. Правда, серьезно? Наконец вопрос решен. И в заключении того, что вопрос был решен, он преломляет хлеб, раздает, и они все поняли. Вот теперь их убеждать не надо. Но вы же вернитесь в Иерусалим. Но ведь вы же не оставляете Иерусалим. Ведь я же вам говорил, не отлучайтесь из Иерусалима, пока не облечетесь силой свыше. Так он же говорил? А что они разбегаются? А как у них открылось? Ага, то теперь они едины. Они здесь вот, куда пришли, этот номер гостиницы сняли. Заплатили, наверное, деньги, да, или как? Бросили. Эту пищу они купили, они что, с собой в карманы положили и потащили? Бросили. Я думаю, что они очень бежали. Очень торопились. Они пришли и стали рассказывать. Вы знаете, что с нами случилось? И вот когда у них произошло съединение с теми одиннадцатью, Иисус сразу раз и становится и говорит, мир вам. Тогда или нет? Мы говорим о любви, а любовь – это есть единение. А почему это не происходит? Потому что есть препятствие. А какой любви между супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами в семье? Или в церкви можно говорить, если там у каждого свое мышление, свое понимание? Поэтому блаженный миротворцы, он приносит меч и говорит, тебя от твоего мнения надо отрубить. Тебя от твоего греха нужно отрубить. Тебя от твоего понимания нужно отрубить. Да так, чтобы тебя еще и внутрь разрубить, если ты хочешь. Чтобы твои мысли, чувства, чувствования, желания вот так были раскрыты. И чтобы пред светом Божьего лица ты увидел, ну все, теперь уже вопрос решился. Что мешало Исаии находиться на совете неба? Его уста, язык. Как он увидел славу, погиб я, человек с нечистыми устами. Как? Ты же во пророках. Так глубоко признал себя до преисподней, да? Погибель. За то, что ты так глубоко осудил себя и не стал выкручиваться, изворачиваться. Не стал над кого-то сваливать. Ведь он же мог сказать, да я среди такого народа живу. А он не так сказал. У меня нечистые уста. Я погиб. Мои очи видели. А потом говорит, да и живу я среди такого народа. Не смысле, что они виновны. Заметьте тонкость. А что еще у меня и уши нечистые? А что ты решил? Ну, у них же такие же уста. А как ты знаешь? Ну, свои же уши-то подставлял, не чужие. И вот теперь, когда было очищение, исполнилось благословенное слово, которое апостол Павел пишет. «Братья, милосердием Божьим, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения». Да, умолять его не надо. «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» Исаия, шаг вперед. «Вот я, пошли меня». «Иди, и ты успеешь, не подведешь, дело не попортишь». Не уронишь, выполнишь достойно. Вось раб Господен теперь. Вот теперь по любви будет поступать с Богом. Позвольте, я не ошибусь или скажу, как Бог в свое время в адрес Давида сказал. Нашел я мужа по сердцу, который исполнит все хотения или все желания мои, да? Почти то же самое к этому относится. Иди и сделаешь это. У тебя получится. Тебе можно доверить. Общение имеет в свете Божьего лица. Победа. Это серьезное дело. Поэтому, чтобы в этой славе быть, то необходимо сначала меч Слова Божьего пропустить через свою внутренность и рассечь самого себя. Внимательно, внимательно посмотреть, чего я стою. Стоимость в смысле. Чего? Какая польза, говорит, если я весь мир приобрету, а душе своей поврежу? А вот тогда интересно будет. Тогда и сердце начинает странно себя вести. Ты начинаешь прилепляться к любящим. Знаете, как Давид сказал? Я общник всем, исполняющим заповеди Божьи. Знаете, что он сказал? Я никогда не буду общником тому, кто имеет вид благочестия, силы его отрекшейся. Я никогда не буду рядом с тем, кто думает, что благочестие служит для прибытка. Павел говорит, удаляйся такого. Что ты пересуживаешь людей? Я, говорит, не смогу с ними общаться. Дух духу, противиться. Поймите, стан народа Израиля подошел так близко к обетованной земле, что Бог сказал, а теперь 12 соглядатаев, или кто, посмотрят землю и принесут информацию о ней. Что она из себя представляет? 12 человек идут, до сих пор они все вместе, правда? Ну, в наших глазах. Не считаем случаи, когда они хотели там развернуться, что еще сделать, это не считаем, не трогаем. Пока они все вместе, они согласились, 12 человек отправить, Бог предложил, они ждут, правда? 12 человек возвращаются, 10 разлагают обстановку. Земля прекрасна, молоко и мед, но там такие исполины, что в их глазах мы саранча, и в наших глазах мы тоже саранча по отношению к ним. Второе, земля, поедающая людей. Все, на погибель мы сюда пришли, нам здесь делать нечего, разворачиваться, уходить. 10 человек за одну ночь, без карманных телефонов и без домашних, разложили общество почти в 2 миллиона, 3 миллиона. Но они уже были разложенные, они уже были полуфабрикат. Слово полуфабрикат, это даже не подходит. Они были 9/10 фабрикат, уже готовые. Осталось чуть-чуть каплю. Эта капля как ахнула. И вдруг эти двое поднимаются и говорят: нет, не восставайте против Бога, мы пойдем, и у нас получится. Говорит, побить их камнями. Если бы не Божья слава, что осталось бы от Моисея, Аарона и от этих двух? И Бог говорит, за то, что в Иисусе Навине, в Халеве, там больше о Иисусе Навине сказано, был иной дух, значит, иной по отношению к тем. А помните, у нас была тема, а в тех уже никакого еще не было духа, или уже был какой-то, только не Божий. А, как серьезно, страшно и опасно. И вот сейчас вскрылось, мы Христово благоухание, спасаемых и погибающих. И кто способен к всему? Как только стал вопрос, какое небо, какая слава, как туда войти, и что туда ничто нечистое, нечистое преданное мерзости лжи не войдет, то у народа кто-то говорит, слава Богу, так трудно войти, но у меня есть Христос, все могу укрепляющий меня Иисусе Христе, Он мне поможет. А другой говорит, если такие требования, кто вообще может спастись? Это невероятно, не может быть. Надо шире делать дорогу. Шире дорога делается для обремененных тюками греха. А теперь представьте, пожалуйста, позвольте я скажу такое от себя рассуждение. Представьте, что 12 соглядатаев, которые пошли в землю обетованную, были не мужчины, а мужья с женами. 12 человек, то есть 6 пар. Вы представляете, что одна пара могла сказать, муж и жена вместе, да? Да мы пойдем. А представьте ужас, что муж говорит, мы пойдем, а жена говорит, мы не сможем. Или наоборот, жена говорит, мы пойдем, а муж говорит, мы не сможем. Они один другого будут убивать. Не может этого быть?
Может.
Два родных брата, Каин и Авель. Отчего Каин убил Авеля? Потому что дела его были злы, а дела брата его праведны. Так написано, да или нет? Поймите, когда на таком острие лезвия Божьего меча, обоюдоострого, попадает муж и жена, не дай Бог, что один с одной стороны, а другой с другой стороны, то либо будет покаяние, либо будет вражда. А если это члены церкви? В таком случае, кое-кто выберут такую церковь, где так глубоко не говорят истину. И пойдут туда. Когда Иисус сказал, Ваши отцы ели ману в пустыне, но так, как они ели, вот потому они так и умерли. Какое их отношение было к этому, вот такая жизнь у них была. Сказано в Новом Завете, если мы соединены с Ним подобием смерти, то будем соединены подобием жизни. А теперь назад. Какая наша жизнь и хождение во Христе – это следствие того, как мы умерли в Нем для греха. Если у нас такая расхлебанная христианская жизнь, вот так у нас закончены вопросы с грехами. Если будет пришествие, куда идем? Слава Богу, что его еще нету, и что у нас есть шанс к исправлению, и что Бог ведет нас, народ свой, путем очищения, освящения и обновления. Вы знаете, который раз уже приходится видеть и смотреть. Слушай, зачем ты так проповедуешь? Я говорю, как? Что у людей появляется неуверенность в спасении? Я говорю, не появляется, а обнаруживается. Как? Я говорю, появляется и обнаруживаются разные вещи. Просто она у них так и была, но ее маскировали удачными проповедями, убаюкивали себя, говорили, дом Божий, дом Божий, дом Божий, дом Божий, храм Божий, здесь Бог, пятидесятники с духовным стажем, вступившие в завет, уже сколько лет принявшие Святого Духа. А чего неуверенность появилась? Потому что было поставлено на весы. Просто заговорили о обетованном небе и принесли оттуда немножко даров, плодов. Два человека принесли на одной палке кисть винограда. А кто-то принесли связки смоков. И рассказали, что там подлинно течет молоко и мед. Краса всех земель, всей вселенной. Новое небо, новая земля, на которых обитает правда. И во мгновение ока сразу решился вопрос. Я не смогу туда зайти. Я не уверен во спасении. А почему? Грехи проснулись, пробудились и веру подорвали. Ну и слава Богу. Чему слава? А тому, что вскрылось, а ты еще жив. Ты еще жива. Пойди-ка лучше в соседнюю комнату с братьями и побеседуй, и расскажи, почему ты не уверен или не уверена в своем спасении. Открой пред светом Божьего лица и скажи, Боже, вот по этим причинам. Если у нас нестойкая вера, и мы говорим, что у нас грехов нету, то, судя по времени, мы должны быть уже мужами и женами веры, но не колеблющимися младенцами, увлекающимися различным ветром учения. Если, судя по времени, нам надлежит быть учителями, а мы младенцы, нам сказали, а мы не уверены в спасении не по причине греховности, а потому что у нас такая вера. Это ненормальное духовное состояние. Давайте будем честными. Значит, нужно найти причину, почему никак не можешь выучиться в вопросе того, что для тебя жизнь вечная и тебя ждет небо. Почему? Значит, есть причина, где дьявол зацепил. За что? Ну-ка давай корень. А мы боимся. Вы знаете, мне приходилось работать с сосудами, и были такие моменты, я пример некоторые расскажу, такие, которые сегодня будут устройством к нашему рассуждению. Я боюсь пророчествовать, я боюсь передавать видения. Я говорю, почему? Ну, я не совсем уверен, не совсем уверена в том, что вот я вижу, а в чем причина? Ну, я переживаю. Я говорю, давай-ка честно пред Богом будем говорить, что почем, хорошо? Я говорю, скажи, пожалуйста, что ты переживаешь? Ты переживаешь, что у тебя не истина, и что с тобой сделают, да? Предадут тебя анафеме. Отлучат, поставят на замечание, опозорят в церкви, с кафедры скажут, что такой-то сосуд не в должном состоянии. Я говорю, ты что, этого боишься, что ли? Но с тобой же этого не собираются же делать. Да, я понимаю. Но если понимаешь, ну давай откроемся. Ну а вдруг правда во мне что-то не то? Я говорю, ну давай проверим. Если в тебе не то, то что ж ты прячешь? Ну, давай быстрее найдем, что это не то, найдем причину, почему не то, освободимся от причин, от которых не то, и стань то, что чем должно быть. Или неправильно? Мнение, самолюбие, кто-то сегодня сказал об этом. авторитет. Кому он нужен, если в тебе что-то не то? Кому нужно это? Ну и кого ты будешь обманывать? Окружающие все будут о тебе говорить, все нормально, все хорошо. А потом раз, и конец показывает, что нехорошо. Мы разбираем вопрос прилепиться, съединиться, любить, чтобы любовь была непритворна, чтобы увидели любовь между нами, между нашим Богом. Что ей мешает? Грехи. Грехи ей мешают, которые необходимо вскрыть, от которых необходимо освободиться. Так что вот такой момент. И славу, которую ты дал мне, это Евангелие Иоанна, 17 глава, 22 стих. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино. И да познает мир, что ты послал меня, возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. И второе место Писания мы прочитаем по этому поводу. Первое послание Иоанна, первая глава. Здесь очень интересно описывается. Смотрите, что. Первое послание Иоанна, первая глава. С третьего стиха. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтоб и вы имели общение с нами». Общение, общность, общее. «А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Совершенство радости заключается в вопросе твоего и моего личного общения с Богом Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Общение, не говорильно об общении. И вот благовестие, то есть благая весть. Благая весть – это Евангелие, да? Давайте в это слово заменим назначение Евангелия, чтобы было понятно. Мы не искажаем Слово Божие. И вот Евангелие, которое мы слышали от Него, или вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем по истине. У нас общения нету, общности нету. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, значит, с Ним ходим, то имеем общение друг с другом. Знаете, дело в том, что многие считают, что когда мы имеем общение друг с другом, люди, то тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Нет. Когда мы имеем общение с Ним. А вот теперь смотрите, 7 стих немножко иначе прочитаем, чтобы было более понятно. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то даже имеем общение друг с другом, люди, потому что имеем общение с Ним. Дальше. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Общение с Ним, общение друг с другом, единение, правда? Это любовь, да. Интересно, что Евангелие Иоанна по этому поводу, тот же самый Иоанн пишет, другую немножко грань, но того же самого вопроса. Евангелие Иоанна, 1 глава. Читаем 4 стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Дальше. 9. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Боже, просвети нас. А вы, говорит, действительно хотите прийти к свету, чтобы были явны ваши дела? Или мы скажем, все, хватит, дальше не надо просвещать. А может быть, надо, только честно. Знаете, ну, чтобы никого не судили, один из моментов, если никаких вопросов, то к молитве нас, брат, призовешь. Так случилось. Шел кто-то домой, зашел в хлебный магазин, старая история той страны. Просто интересный такой случай, таких случаев разных много есть. Но просто там интересная тонкость есть. и попросил свежего хлеба, дневной выпечки. А дневную выпечку спрятали, в той стране так было. Не во всех республиках, но во многих или в некоторых. А ночную выпечку, такой твердый уже хлеб, знаете, что им по прилавку стучишь, он, знаете, как камень. Ну, его можно распарить на пароварке, но хотелось свежего. Вот такой только вот на прилавке. Слушай, оттуда, говорит, из-под прилавка достань. Нету. Ну, я же знаю, что у тебя есть. Нету, слушай, вот видишь, хлеб здесь. Я кому сказал, достань? И он твердой рукой сказал так, что продавщица затряслась и из-под прилавка вытащила хлеб и дала ему. И он счастливый пошел, купил. А как только вышел, то у него раз, я не знаю, какое слово сказать, ёкнуло, оборвалось сердце. Боже, из-за хлеба святость не явил. Мы действительно, к стыду нашему, я, ты, он, она, мы, вы. Я не обобщаю, я говорю, так часто бывает, а может быть редко. Но случается. Из-за чего-то теряем святость, но чего-то мы зато добились, кому-то что-то доказали. Апостол Павел говорит, если кто, значит, неправильно будет поступать, то вы обращайте его там, или как наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Зачастую мы, подводя кого-то к свету Божьего лица, ввязываемся в такую историю, что приходится нам каяться, правда? Не за то, что мы его подводили, а за то, как мы это делали. Ну, сколько такое я был? И он когда идет, говорит, Боже, Боже, что я наделал? Вы знаете, я так думаю, что у него был шанс, ему нужно было развернуться, прийти к ней и сказать, слушай, прости меня, я человек верующий, христианин, я не должен был так делать, я возвращаю этот хлеб, дай мне, пожалуйста, тот, о котором ты говорила есть. Я из-за этого хлеба теряю жизнь вечную. Я думаю, там было бы такое пробуждение, там было бы такое покаяние. Я думаю, она бы сказала, иди еще вторую буханку бесплатно бы подарила от себя. Я уверен, мне так хочется, я откровенно говорю, что когда пришел бы он на собрание, Бог бы его не обличил, ни на грамм. Но он не вернулся, и он не исповедал это. Он не отрекался там у прилавка. Что он был соблазном, он молчал про это. Но он шел и кричал, Господи, помилуй меня, и когда я приду на собрание, я одно прошу, не обличай меня на родном языке. Если по-другому нельзя, обличай меня на иных. И когда склонился на молитву, то к нему был подведен сосуд с очень грозным словом. И он замер, но правда на иных языках, и он возликовал. Бог есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир, желающий, чтобы были явны дела, его идет к свету, чтобы дьявол ничего не имел. В этой буханке хлеба дьявол зацепился. Хотелось кому-то доказать, что я могу достать хлеба. Хотелось вкусненького хлебушка, свеженького. Хотелось. Эта хотелочка довела до такого огорчения и вынудила Бога обличить тебя, меня в собрании народа Божьего. Вместо того, чтобы, когда ты пришел, тебе бы наставление, и чтобы ты дальше возрастал, тебе пришлось домашнее задание, которое ты не выполнил в прилавке или в магазине хлебном, тебе нужно сейчас с учителем вместе пред лицом всего класса исправлять. Тогда или нет? Если нам приходится на собрании исправлять то, что мы должны были сделать там, за пределами собрания, то мы не движемся вперед, мы топчемся на месте. Это не укор. Что мешает нам любить? Вторая грань – невыполнение домашнего задания. Только, пожалуйста, чтобы не получалось, что мы приходим пред лицо Божье в молитвенный дом. Нет. Он сказал, дом же его мы, я и ты на любом месте. И самарянке он ответил, не на горе, не в Иерусалиме, но в духе истине. Закрой дверь в своей комнате, помолись тайно. И там не столько говорится о двери физической и о физической комнате, сколько о внутреннем человеке. Потому что бывают моменты в жизни, когда находимся в таком месте, что невозможно добраться до своего дома, чтобы в него войти и за собой дверь закрыть. Ну так же бывает. Дело в том, что книга Неемии описывает, когда говорит, я узнал о беде, что творится с Иерусалимом, разрушенный, разломанный, святилище раскидано, жертвенник не найдешь, ну такое состояние, стен нету, ничего нету, ворота сожжены. Я, говорит, был очень печален. И вот, говорит, был день, когда царь и царица, я, говорит, держал чашу, должен был с вином подать чашу. Я думал, что не был печален. А он, говорит, посмотрел на меня и сказал, ты, у тебя печальное сердце. Я, говорит, очень испугался. Я, говорит, думал, что не так. Он говорит, ты не болен, нет, но у тебя сердечная печаль. Я, говорит, тут же помолился Господу, что отвечать? Ну там, вспоминайте этот момент. Вот и его была комната, где он вошел в нее и закрыл за собой дверь и помолился тайно и получил явно тут же за этим столом, где подавал чашу с вином. Решался вопрос, причина его печали, решилась судьба восстановления Иерусалима. Колени склонить не успел. Выбежать в отдельную комнату не было необходимости. Дверь за собой закрывать, которую. Я сказал, говорит, сколько понадобится мне на это путешествие. Они сказали, иди, да благослови тебя Бог, да будет тебе помощь, да еще и письма дали. Кто бы мог подумать, что это была его горница, где он зашел, закрыл дверь и помолился тайно, и весь Израиль получил явно. Поэтому, с одной стороны, радуясь, что мы можем приходить на собрание, чтобы мы не забывали, что наши горницы и наши комнаты, наши двери за пределами молитвенного дома не только комнатки там, где мы в квартирах или в домах, кто где живет, в любом месте, в духе и истине. А что нам там мешает с ним соединиться? Почему у нас там не получается такое общение с ним, чтобы говорить с ним по душам, открыто? Что мешает? Боже, помоги, чтобы вот это все запинающее, мешающее было удалено. Слава нашему Господу. У нас уже время, пожалуйста, к молитве.